Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 14 августа 2013 года. Чтобы в группе жило ощущение счастья. Конгресс в Санкт-Петербурге, урок 5. Вопрос. У нас есть товарищи, которые уже применили и реализовали на себе методику кабалы. Могут ли они подавать пример группе с правой линии? Почему они молчат? Ответ. Мы должны обязательно показывать свое хорошее отношение к другим. Мы обязаны веселить товарища. Ни в коем случае не показывать ему ни свою кислую физиономию, ни грубого отношения к нему. А если такое прорывается, мы знаем, что для этого также есть место. И принимаем нормально. Сорвался с кем не бывает. Ведь это говорит о том, что товарищ внутренне напряжен. Работает над собой. Неравнодушен к происходящему. И тогда мы его прощаем. Наоборот, его отрицательное действие, всплеск, будет нами компенсирован положительным действием и приведет к хорошему результату. Но надо опасаться, чтобы такие отрицательные всплески, выражения эмоций не стали обычным делом, не вошли в привычку. Все в группе должны работать на то, чтобы в ней было ощущение счастья, удачи, величия цели. Из 5-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге 14 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Нелегкая задача женщины. Конгресс в Санкт-Петербурге, 5-й урок. Вопрос. Как женщинам помочь друг другу ускорить прохождение состояний, чтобы стать как один человек? Как мы можем работать как одно кли, сосуд? Ответ. Я не могу поставить себя на место женщины. Иногда я пытаюсь облачиться в нее, но даже из духовного постижения все равно невозможно ощутить женщину. Ее внутренний мир, ее взгляд, философию жизни – это нечто совершенно противоположное мужчине. Поэтому, когда такие вопросы задают женщины, я не знаю, что ответить. Что мы можем сделать для того, чтобы стать одним общим целым? Я могу вернуться к тем же словам, которые вы знаете не хуже меня. Нет иных слов и иных действий. Женское объединение – это большая проблема. Мужчинам легче избавиться от привязки их духовной работы к своему материальному облику и остаться только с чувством. Для женщины избавиться от ассоциаций с внешним обликом и остаться только с чувством намного сложнее. Ведь она олицетворяет собой желание, привязанное к источнику наполнения. И поэтому она не может оторваться ни от своего внешнего облика, ни от того, как она смотрится, видится, ощущается другими. А мужчине все равно. Ему все это не важно. У него другое, более свободное отношение к себе, к миру. У женщины более зависимое. Поэтому я не знаю, что вам посоветовать. Вы просто должны внутри себя, между собой, быть более откровенными, более объективными, настроенными не каждая на себя, а на всех. Вы должны учиться друг от друга, как выходить из себя, ведь у вас это происходит по-другому, чем у мужчин, и намного сложнее. Преодолевать этот барьер очень трудно, но это женская работа. У женщин она идет как бы вширь, у мужчин вверх. Так мы и растем. Женщина как кли, сосуд, а мужчина как источник, проводник, канал ее наполнения. Так вместе это работает. Сказано, что женская кли, сосуд, рахав, векацар, широкая от наличия света хасадим и короткая от недостатка света хохма, а мужское кли, сосуд, арох, вецар, длинная от наличия света хохма и узкая от недостатка света хасадим. То есть это противоположное сочетание у женщины и у мужчины между светом хохма и светом хасадим. И это не только физиологически, но и по внутреннему мироощущению, по исправлению, так что надо работать. Повторяю еще раз, надо выходить на откровенность, не бояться учиться друг у друга, как это делать, ни в коем случае не рисоваться друг перед другом. Вы же чувствуете, что каждая играет, каждая что-то стоит, что-то делает. Избавьтесь от всего внешнего. Не видеть внешность – ваша задача. Из 5-го урока Конгресса в Санкт-Петербурге 14 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Возвращение к любви. Конгресс в Санкт-Петербурге, 5-й урок. Вопрос. Я знаю секрет распространения, и он очень прост. Мы должны изучать счастье от нашего соединения. Люди пойдут именно на это. Не на страдания, которые их подталкивают, а на счастье, которое мы должны излучать. Как все время поддерживать излучение счастья? Ответ. Я вам рассказывал, что я делал. Сидел, писал книги, обрабатывал доставшийся мне архив Рабаша. Каждый должен чувствовать свою миссию. Я пришел к Рабашу, когда ему было 75 лет. Сколько он проживет, неизвестно, но я знал, что обязан получить от него все, что можно. А если не получу, то все, что он знает, и все, что есть, пропадет. У меня было такое чувство, что я обязан впитать, записать на пленку, на бумагу все, что у него есть. Возможно, это самонадеянность или даже наглость, но это меня держало. Не то чтобы я стремился быть первым после него, у меня и сейчас такого нет. Я очень не люблю этого, ведь это только усложняет жизнь. Я чувствовал, что обязан получить, выпить этот колодец до дна, чтобы он не ушел в землю, а поднялся наружу ко всем. Вот такое у меня было ощущение миссии. Меня это очень сильно держало. Больше я ничего не могу добавить. Выполняйте то, что пишет Рабаш. Единство, радость цели, осознание необходимости и избранности одновременно с большой, тяжелой миссией. Подумайте, что значит быть родителями. С одной стороны, ты радуешься тому, что происходит с твоими детьми и что они растут. С другой стороны, ты за них очень переживаешь. Тебе, конечно, хочется, чтобы они были более удачливы, а если не получается? Какое это дает тебе разочарование и огорчение? Во много раз большее, чем твое личное. То есть твое переживание в других. Нам дается, в пример, естественная любовь на самом примитивном животном уровне. Если в ответ тебя тоже любят, то любовь для тебя намного сильнее, а огорчение, страдание любимого намного ужасней, трагичней, чем твои собственные. Ведь любовь увеличивает все ощущения в 620 раз. Поэтому если мы будем находиться между собой в ощущении любви, то от нашего счастья мир просто задохнется от зависти. Таким образом, весь секрет заключается в постоянном возвращении к любви. И когда мы будем так же относиться к человечеству, они вдруг почувствуют, что это за люди, что между ними происходит. Да и сейчас, когда они видят нас вместе, они недоумевают, что это за странные нечеловеческие отношения между нами. Из пятого урока Конгресса в Санкт-Петербурге 14 июля 2013 года. Объединение групп, исправление мира. Конгресс в Санкт-Петербурге, пятый урок. Вопрос. В последнее время мы видим, что Европа и Россия начинают объединяться. И здесь, на Конгрессе, мы по-настоящему почувствовали это. Как мы можем объединить все наши искры вместе? Ответ. Это было бы, конечно, замечательно. Если бы это было возможно, то стало бы исполнением нашей мечты. Сон превратился бы в явь. Все наши товарищи смогли бы приподняться над своей ментальностью, над исторической разобщенностью, противоположностью и даже неприязнью. А самое главное, над вавилонским неприятием, над разными языками. Если бы могли приподняться над этим древним Вавилоном, который сейчас все больше и больше проявляется между нами, тогда не надо было бы больше ничего исправлять. Ведь почему происходит глобальный кризис? Он показывает нам довавилонскую цивилизацию, то, что было в Вавилоне до того, как между всеми начался раскол, разделение, противоречие, и люди перестали понимать друг друга. И дело вовсе не в языках, не в филологии. Исчезло взаимопонимание между людьми. О чем говорит глобальность мира? Она проявляется как система, которая существовала до вавилонского разобщения. Эта система разделилась, а теперь соединяется вновь. И происходит такое дыхание, которое называется кризисом. Только в древнем Вавилоне кризис шел от цельного состояния к раздробленному, а у нас через 3500 лет от раздробленного состояния к цельному. Мир возвращается на круги своя, к своему источнику. Если бы наши группы могли соединиться с помощью различных механизмов, вспомогательных, виртуальных и так далее, то, конечно, это было бы прекрасно. Но европейцам очень трудно прийти к соединению, очень трудно. Европа – это самое больное место с огромной историей, с массой болезненных вопросов, с общей ненавистью друг к другу. Если бы мы могли приподняться над этим. Это чрезвычайно сложно. Нужно пройти большие подводные камни. Я очень надеюсь, что американцы покажут пример, потому что вместе с ними находятся наши ученики, наши товарищи из Learning-центра. У них очень хорошие, преданные нам руководители, которые в настоящий момент вместе с товарищами работают над постепенным объединением, сближением с нами. Если это действительно начнет реализовываться, мы почувствуем огромный духовный рывок вперед. Возможно, это даст Европе пример, и тогда они потихоньку начнут тоже выходить из кризиса. Исторически сложилось, что там, где когда-то жили каббалисты, всегда процветала экономика, торговля, культура. Но как только их изгоняли, все гибло. Так что я очень надеюсь, что это, во-первых, приведет эти страны к благосостоянию. Но самое главное, что это и есть самое сердцевина исправления, когда мы, хотя бы те, кто занимается интегральной наукой об объединении, сможем реализовать это между собой. А так, по европейским странам, по американским штатам, занимаются отдельные группы или одиночки и не хотят объединяться. Вы думаете, что это может как-то реализоваться в другом виде? Люди еще не слышат. Но я надеюсь, что это будет услышано. Нам надо писать на эту тему более явно, более открыто, чтобы все увидели, к чему это ведет. Не надо ждать, пока они догадаются, что это является исправлением мира. Объединение наших групп – это исправление мира. Из пятого урока Конгресса в Санкт-Петербурге 14 июля 2013 года.
Радиоверсия.
Группа сильнее клепот. Окружение призвано вырвать нас из цепких рук нечистых сил – клепот. Ведь своими силами мы не сможем вырваться и навсегда останемся в их сладком плену. Только в той мере, насколько я связан с группой, которая подстегивает меня, вдохновляет, подталкивает, я могу предпочесть продвигаться с группой вместо отдыха в теплой компании своих клепот. Откуда же группа берет силу подействовать на меня больше, чем сила клепы? Дело в том, что группа воздействует на тот же мой эгоизм, что и клепа. Если группа внушает мне, что цель так велика, что это мечта всей нашей жизни, то моему эгоизму даже не важно, какая это цель, духовная или материальная. Если все вокруг утверждают, что она важна, то у меня появятся силы воевать против своей лени. Такую огромную помощь мы получаем в результате разбиения желаний. Благодаря этому я сейчас могу играть со своим эгоизмом, своим каменным сердцем с помощью окружения. Товарищи могут утащить меня куда угодно, повести даже на смерть. И я радостно пойду вместе со всеми. Если окружение знает, как на меня повлиять, я буду готов на все, что угодно. Но задача в том, чтобы наше окружение влияло на нас лишь в той мере, насколько я разрешаю ему это делать, передавая себя ему. Я оплачиваю группе это специальное влияние. Я включаюсь в товарищей, а иначе группа не будет на меня влиять. Это необычное общество, ведь я могу находиться в группе и не ощущать никакого ее влияния. Мы видим такие примеры, когда человек учится вместе с нами 15 лет и не попадает под влияние общества, потому что не хочет склониться перед остальными. Но здесь у меня есть свобода выбора. Если я пригнусь перед группой и присоединюсь к ней, то в этой мере она начнет на меня влиять. Таким образом, я обретаю в такой группе возможность для свободного развития. Все это в конечном итоге происходит за мой собственный счет. Я отменил себя, и поэтому окружение повлияло на меня, и я вышел в духовный мир. Я сам вышел в духовное, использовав окружение по своему свободному выбору. Тогда как, входя в обычное общество, человек всецело попадает под его влияние, и от него уже ничего не зависит. Окружение воздействует на него и направляет во всем. В каббалистической же группе я обязан каждую секунду отменять себя по отношению к окружению. Из урока по книге Зор, предисловие, 12 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Сладкие уговоры не рваться вперед. Проблема в том, что человек удовлетворяется тем, что имеет. Он достигает какого-то состояния и чувствует, как в чем-то преуспел. Что-то понял, почувствовал, и тогда он хочет развить эту же ступень. Стать на ней умнее, еще больше понять и почувствовать, он начинает распространяться в том же состоянии, как бы в ширину, выискивать какие-то цитаты, относящийся к тому уровню, которого сейчас достиг в своем сердце и разуме. Он углубляется в это состояние и желает задержаться в нем, как будто хочет остаться учителем начальных классов с 1 по 5 и все время работать на том же уровне, только все больше углубляясь в материал и совершенствуя свое мастерство. Но хорошо ли это? Или все же ему стоит стать учителем в старших классах, 6 и выше? Если он начинает подниматься туда, то там есть такие вещи, которые ему нужно изучать, разбираться. Здесь уже начнутся проблемы. Головная боль, давление. Так работает эгоистическая сила, клипа, которая позволяет нам работать. Пожалуйста, работай в том состоянии, где ты сейчас находишься. Только не иди вперед, не забирайся еще выше. Для того, чтобы шагнуть вверх, необходима высшая сила. Либо она пробудет и притянет тебя, либо ты потянешься за группой. Но известно, что прибавляющий знания прибавляет страдания, потому так трудно двинуться вперед. А сдерживающие нас силы называются кожура, клипот. Клипа обещает тебе сладкую жизнь и уговаривает: «Останься со мной, я оберну тебя, и тебе будет тепло, уютно и спокойно». И ты расслабляешься, покупаешься на эти обещания, и с тобой все кончено. В этом вся проблема. Ведь если бы клипа показывала свое истинное лицо, если бы ты видел, как она останавливает тебя, не давая достичь постижения, огромных наполнений, ты бы воевал с ней. Но вся трудность в том, что она успокаивает тебя, и в какую-то долю каждого мгновения ловит тебя и высасывает из тебя наполнение. И это удается и благодаря сладости, которую ты чувствуешь, немного расслабившись или задремав на уроке. Это стандартная работа клипы. Из урока по книге «Зор», предисловие, 12 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Предупреждение Бааль-Сулама. Если подойти к человеку в самый подходящий момент, когда он отчаялся и не знает, как перейти к новым критериям, чтобы вместо горечи ощутить сладость, тогда он прислушивается. В этом и заключается суть кризиса. Ведь прежде мы всегда искали и находили средства, позволяющие это сделать, благодаря чему человечество росло и продвигалось. Словно дети, которые растут за счет игрушек, становящихся все более целенаправленными, и так в них постепенно меняются вкусы, понимание, осознание того, что называется сладким, а что – правдой. А когда мы достигаем конца своего эгоистического развития, то обнаруживаем, что оказались в горьком состоянии, которое невозможно превратить в сладкое. Нет никакой правды и лжи, которые могут в этом помочь и изменить нас, чтобы мы вместо горечи почувствовали сладость. Тут мы и появляемся с нашей методикой интегрального образования и объясняем, что существует такая сила, сила соединения между всеми людьми. За счет нее мы достигнем сладости, которая одновременно будет правдой. И раскрывается эта сладкая правда не в ком-то по отдельности, а внутри нашего общего единства. Люди сами не смогут раскрыть это знание, даже если они начнут объединяться между собой. Все это превратится либо в цирк, либо в преступную банду. Ничего хорошего не получится. Мы должны отдавать себе отчет, что если не добьемся успеха в нашей миссии, то в будущем мир ожидает преступное объединение, то есть нацистский режим, о котором предупреждает Бааль-Сулам в статье «Последнее поколение». Если наша методика интегрального образования не будет успешной, то мир завоюет фашистская доктрина, которая тоже основана на сладости, извлекаемой из объединения. Но это объединение построено на ненависти к другим. Весь мир тогда делится на две половины – моя и все остальные. И уже не на любви к ближнему, а на ненависти к другим мы строим свое единство и внутри него находим сладость. Хотя такой нацистский подход противоречит цели творения и развитию природы и не может долго продержаться. Но на какое-то короткое время существует такая возможность. Из урока по статье «Тайна зарождения» 13 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Новая жизнь, где правда сладка. Вопрос. Если от сладкого горького мы должны перейти к выяснению правда-ложь, то получается, что все горькое – это правда? Ответ. На неживом, растительном и животном уровне сладкое – это правда, а горькое – ложь. таком выяснении люди находятся в любой момент своей жизни. Это очень видно по маленьким детям, а по мере взросления становится все более скрытым. Ложь замаскировывает выяснения, делая их не такими очевидными. Получается, что я могу трудиться и выглядеть бескорыстным борцом за правду, преданным какой-то абстрактной идее, но все это обман. Просто эта абстрактная идея, высокая цель, кажется мне сладкой, и потому я готов вкладывать в нее силы. Все наши выяснения направлены только на то, чтобы получить сладкое. А ради правды мы не готовы даже пошевелить мизинцем, до тех пор, пока высший свет не даст нам такую способность, которая называется верой выше знания, силой отдачи. До этого же у нас нет никакой возможности совершить хоть какое-то действие, не сулящее выгоды нашему желанию насладиться, которое называется сладостью. Я могу поменять одну выгоду на другую, благодаря своему пониманию, осознанию, зависти, стремлению к власти, к славе, под влиянием окружения, общепринятого мнения, страха, как на меня посмотрят, одобрят ли меня товарищи. Все это меняет мое поведение, но лишь из-за того, что изменились мои приоритеты, и то, что прежде казалось мне горьким, уже не кажется таким, ведь я знаю, что если сейчас воспользуюсь этой горькой вещью, то заслужу одобрение окружающих, и потому она уже не кажется мне горькой, а становится сладка. К тому горькому вкусу, который я ощущал внутри себя, добавляется сладость из окружения, которое говорит мне, какой я великий герой, какой сильный и как все хотят быть моими товарищами. Выходит, что мне становится сладко совсем на другом уровне вкуса. Но это все равно сладость, ради которой мне стоит трудиться. И потому я меняюсь. Мне кажется, что я прохожу какие-то изменения и исправления, поднимаясь по ступеням. Но все это происходит все в том же желании насладиться. И по существу ничего не меняется. Качественное изменение может произойти только за счет света, возвращающего к источнику. Получая его, человек начинает чувствовать, что на самом деле называется изменением. Поэтому сказано: «Вкусите и убедитесь, как хорош Творец». Пока не попробуешь, ничего не увидишь. Будешь думать, что меняешься, но по сути изменения будут происходить только на уровне этого мира. Возможно, ты станешь более человечным и менее озабоченным своими животными, телесными интересами. Но все это благодаря всему тому же желанию насладиться, только еще более сложному, глубокому, эгоистичному, замаскированному и зрелому эгоизму. У ребенка все просто. Сладкое я хочу, а горькое не хочу. Но взрослый человек может взять горькое, и если оно ценится и одобряется в глазах общества, эта горечь обращается для него в сладость. А он уже считает себя великим и исключительным, думая, что исправил свой вкус. На самом же деле он все такой же эгоистичный ребенок, только более хитрый и испорченный. Так проходит вся наша жизнь, пока в конце всего этого процесса мы не приходим к осознанию зла. Все эти изменения, благодаря которым мы меняли горький вкус младенца на сладкий вкус взрослого человека, ничего нам не прибавили. Таким путем мы не достигаем правильного наполнения для своего желания. Наоборот, мы приходим к тому, что желание оказывается совершенно пустым. И у нас не остается средств изменить себя для того, чтобы почувствовать хоть какое-то наполнение. Больше не остается таких возможностей, а потому человечество в конце концов подходит к барьеру, критическому состоянию, когда вынуждено решить, что здесь необходима какая-то высшая сила, которая изменит нашу реальность, изменит нас. Иными словами, мы нуждаемся в свете, возвращающем к источнику, но люди не знают о его существовании, и потому мы должны прийти к ним и объяснить, что возможно изменить эту реальность и поднять всех нас за счет нового сознания, позволяющего вместо горечи достичь сладости внутри объединения людей. Там, внутри этого соединения, мы ощутим новую жизнь. Из урока по статье «Тайна зарождения» 13 августа 2013 года.
Радиоверсия.
Ум или счастье? Мнение. Игорь Лебедев, писатель, философ. В своих специфических качествах мужчина обязательно должен превосходить женщину, иначе она не будет чувствовать себя защищенной. Ответственность может нести сильный. Именно сильным и ответственным человеком женщина чувствует себя женщиной. Со слабым она будет вынуждена стать мужиком. Поэтому нормальной женщине нужен нормальный лидер. Интеллектуально развитой женщине нужен не сильный, а интеллектуальный лидер. Иначе они не смогут сосуществовать от голода по динамичному и содержательному диалогу. С неразвитым будет не просто скучно, а ощущение незащищенности. Когда женщина делится своими чувствами с мужчиной, ей необходимо его понимание, уважение и одобрение. Из них складывается ощущение защищенности. Если мужчина интеллектуально не дотягивает до подруги, она постепенно станет интеллектуальным мужиком. Если женщина не получает от своего мужчины одобрения своих чувств, уважения и понимания, она также не чувствует себя защищенной. При этом мужчина может быть сколь угодно сильным лидером. В лидерстве нет смысла, если от лидера не получаешь понимания и одобрения. Поэтому, знакомясь с сильным мужчиной, всегда следует примечать, умеет ли он быть понимающим и внимательным. На одной силе не построишь крепкую и дружную семью. Для интеллектуальной женщины важно то же самое, но от интеллектуального мужчины. Любой другой ее не поймет. Она не получит необходимого для себя одобрения и уважения. Ее не будут ценить так, как ей нужно, тем более понимать. Реплика. Так стоит ли стремиться к личному развитию, если интеллектуальным так трудно устроить свое семейное счастье? Как и во всем в нашем мире, здесь также проявляется противоречие нашей природы, противостояние между сердцем и разумом. Их дополнение и объединение возможно только при условии наличия верной цели жизни, если супружеская связь ведет к цели творения.
Радиоверсия.
Провидение Маркса. Мнение. Евгений Гильбо, бизнес-консультант. Мотивация деятельности в обществе будущего – творческая самореализация. Мы живем в условиях перехода от индустриального уклада к постиндустриальному. Этот переходный период Маркс называл коммунистической революцией. Для перехода к новому обществу необходимо соблюдение трех условий. Первое. Создание материально-технической базы коммунизма, автоматизированные производства и сельское хозяйство. Второе. Синтез общественных условий. Их развивают и поддерживают экономически и добровольным активным участием. Они контролируют процессы на глобальном уровне и возникают транснациональные системы, способствующие отмиранию государств. В отличие от индустриальной парадигмы, где целью деятельности была прибыль, в новом обществе надо сделать бизнес целесообразным. Вы должны наполнить его содержанием. Финансирование идет не на коммерческой, а на содержательной парадигме. Третье. Воспитание нового человека – это и есть переход от экономики капиталистической к экономике коммунистической. В ней все оценивается только по мере пользы обществу. Это основа коммунистической морали. Если ты живешь по коммунистической морали, мир отзывается на твое отношение к нему. Реплика. Кроме отсутствия первой и второй составляющих, которые в наше время уже развились, третья составляющая оказалась утопией, которая погубила коммунизм. Сегодня воспитание нового человека возможно по методике интегрального образования и воспитания, поэтому две составляющие готовы для их применения в мере постепенного воспитания людей.
Радиоверсия.
Экономические успехи США подрывают мировую торговлю. Сообщение. Оздоровление экономики США ввергает остальной мир в глубокий кризис. По мере того, как США наращивают добычу сланцевого газа и нефти, осуществляя реиндустриализацию и увеличивая вывоз товаров, они разрушают в мире старые торговые связи. Кризис возрождается в экономиках других стран. Пониженные цены на сырье и рабочую силу в США позволили американским компаниям эффективнее конкурировать на мировом рынке. Товарное наступление США на мировом рынке чревато кризисом Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и других международных институтов. Реплика. Это не более чем небольшая передышка в кризисном процессе, перестройка кризиса, а затем все продолжат падать. Человечество обязано ощутить невозможность использовать себя для продолжения существования. Спасением окажется только привлечение высшей силы, силы объединения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.